Валерий Большаков, однополчане, спасти рядового Краюхина. Глава первая. Дело о пропавшем без вести. Бентли мчался по московским улицам и проспектам, вокруг все сияло и переливалось, било наотмашь цветами рекламы, а вереницы фонарей рассеивали желтый и оранжевый свет. «Вау!» — восторженно взвыл Вика, выжимая газ. Мотор и вовсе взревел, Алла завизжала и полезла в люк подышать. Марлен тут же приобнял ее за ноги. «Надо же поддержать человека!» И Алка закрутила попой, напевая что-то почти неслышное за ревом набегавшего воздуха. «Вика!» — капризно надула губы Карина, с ногами забравшись на переднее сиденье. «Не гони, я боюсь! Шумахер, блин!» Виктор пьяно рассмеялся, а Марлен, тиская приятные Алкины выпуклости, подумал, что после первой порции виски Тимофееву еще можно доверять руль. Но вот потом... «А мы куда сейчас?» — спросил он. «Не знаю, Исаев», — пропел Виктор.
«Ой, а давайте в крышу мира», — встрепенулась Карина. «В крышу мира, в крышу мира».
Алла тут же просунулась в салон, дразняще отклячивая круглый задик, и заявила. «В Сохо Румс!» «В крышу мира!» «Сначала в Сохо Румс, а потом в крышу мира», — рассудил Тимофеев. «Вот тебе и весь сказ».
«Ну ладно»,
— Исаев снисходительно улыбнулся. Хоть ему и стукнуло 25, и он был всего на год младше Витьки, Марлен чувствовал себя опытным старшим товарищем. Просто, немного себя испытав, он ощутил в себе новое отношение к жизни, к себе самому. Теперь его уверенность покоилась на сознании собственной значимости. Исаев представлял себе, на что он способен, установил себя пределы допустимого. Правда, достичь верха и назвать себя взрослым мужчиной у него пока не получалось. Марлен не знал, чего же он хочет в жизни и чем ему заниматься, чтобы исполнить свои желания. Идти в бизнес по стопам отца желания не было. Стимул тоже отсутствовал, деньги имелись и немалые. Вот и появлялся соблазн не думать о будущем, обождать. Решение само придет. И все же, по сравнению с Виктором, Марлен выглядел как скучный старший брат, снисходительный к баловству младшего. Нет, раньше, лет 5 назад, они были как два сапога пара. Вот так же носились по ночной Москве. Вика на Феррари, он на Ламборджини. Заваливались в ночники, снимали девчонок. Могли сгонять в Париж и обратно, просто так. Наркотиками, правда, не баловались. И очень этим гордились. Да, еще они учились. Марлена батя устроил в МГТУ. Дескать, мечта у меня была — поступить в Бауманку, да не срослось. Пускай хоть сын за меня поучится. Илья Марленович, отец Марлена, был из тех, кого на заре катастройки звали новыми русскими. Сам Исаев-старший отрицал подобный статус, поскольку напрямую с криминалом не соприкасался. Да, случались у него сделки, проходившие по тонкой грани между законом и преступлением. Ну так, а что делать, если социалистическое отечество густо заросло джунглями капитализма? В мире чистогана, как известно, выживает сильнейший. И хитрейший. Ладно-ладно, умнейший. Илья Исаев вернулся из Афгана старшим сержантом. Поступить в московский вуз перед армией не удалось. И после дембеля не вышло. Сыну исполнился годик. Жили они в съемной комнатушке, так что надо было изыскивать средства, а не о диссертациях мечтать. Зато, как это часто случается, родитель перенес свою мечту на ребенка. «Учись, сынок, за папу». Исаев-младший был не против. На факультете он занимался электроникой, а это ему было интересно. Он реально получал позитив от возни с деталями, схемами, от сборки робота-термократора, умевшего ходить, вертеть головой и говорить. Нет, гулять Марлен тоже любил, как и всякий ребенок 20 лет от роду. Его это подчас доставало. Раньше он, пацан в 15 лет, на завод устраивался, когда отец на фронт уходил. И реально был главой семьи. А теперь, если тебе даже 20, то ты всего лишь великовозрастное дитё. Исаев очень не хотел вливаться в когорту этих инфантильных переростков, но, видать, не хватило ему воли. 4 года он худо-бедно, но отучился. Даже пару раз в конкурсах участвовал. Чуть было стартап не затеял на Ниве кибернетики. А на 5-м курсе загулял. Пошли энки, незачеты. Короче, отчислили Марлена. Тогда Исаев-старший сослал сына в Лондон обживаться в языковой среде. А толку? Золотой молодежи и в Лондонграде хватало. Было с кем потусить. Вот тогда отец и поговорил с блудливым сыном. Ну, как поговорил? Молчал 5 минут, сопел в 2 дырки. А потом посмотрел эдак с легкой брезгливостью и сказал. «В армии таких, как ты, мы называли чмошниками». Сказал, повернулся и ушел. А Марлен стоял как оплеванный. 10 минут спустя он уже ехал в Хитроу. Весь на нерве, злой. А когда прилетел в Москву, сходил в парикмахерскую, сделал себе прическу милитари и явился в военкомат. Готов, дескать, исполнить священный долг. Ничего, отслужил как все. Исаеву ко времени призыва исполнилось 22, так что в своей группе он был самым старшим. Да его и так никто не задевал. Высокий, широкоплечий, Марлен внушал некоторое почтение уличной шпане. Без ограничения по здоровью Исаева направили в ВДВ, чем он поначалу гордился. Как же, войска для войны. Здесь не муштрой заняты, а как раз той самой боевой подготовкой с утра и до вечера. Если бы он только знал, насколько это верно. Наивные надежды на то, что в десанте из него мигом сделают крутого каратиста на манер Брюса Ли, как минимум не оправдались. Нет, конечно же, рукопашки их учили. И учили неплохо, самым эффективным приемом. Пользоваться саперной лопаткой, автоматом, ножом, уничтожать врага быстро и с наименьшими усилиями. Но куда больше времени уделялось бегу. С кросса начинался каждый день. И штанга была, и на стрельбище часто занимались, и с парашютом прыгали. Днем, ночью, на воду, на лес, из-за облаков, с оружием и снаряжением. Поговорка, родившаяся в ВДВ, правильно выделяет суть. 5 минут ты орел, а все остальное время ломовая лошадь. В общем, скучать было некогда. Однажды их послали в Чечню, когда там объявили КТО. Но стяжать славу Исаев не сумел. Видимо, среди бандосов набралось мало желающих связываться с десантниками. Так, проехали на броне по горным дорогам. Один раз только постреляли, когда какой-то горец с дуру пальнул по колонне. Вот и все боевые действия. Отец с матерью приезжали в часть. Мать плакала и причитала. Так и не освоила роль вышкаленной богачки-стервы. А батя молчал-молчал, а потом просто пожал сыну руку, да и ушел. Дела. После дембеля Марлен сохранил какой-то новый настрой, что ли. Он по-прежнему пользовался отцовскими деньгами. Исаев-старший еще 25 лет назад сказал. «У меня в детстве ничего не было. Пускай у сына будет все». Но зарабатывать бабосы хотел сам. Именно зарабатывать, а не делать или стяжать. Смешно. Новый русский назвал первенца как деда, Марленом, уже не помня, что имя это в честь Маркса и Ленина. А Исаеву-младшему нравилось. И он заказал известному дизайнеру логотип своего детективного агентства в виде 2 профилей — автора капитала и вождя мирового пролетариата. Почему его потянуло именно в сыщики? Да вот пришло как-то в голову и не вышло. Может, про Шерлока Холмса да Эркюля Пуаро начитался, или кино насмотрелся. Отец сына поддержал. Чем бы дитя не тешилось, вот только работенка вышла вовсе не такая, как в сериалах показывают. Без погони и перестрелок. То ревнивому мужу приспичит за женой проследить, то еще какая скучная бытовуха, серьезных дел только 2 велось. Но все равно это была настоящая работа. Он сам пахал и заколачивал деньги.